Да будет толк. Подкасты.
Уважаемые дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на подкасте «Подземелья Игрофоны», где мы спускаемся в глубины настольной и видеоигровой индустрии. Меня зовут Никита Мурзин, и я провел большую часть своей жизни, играя, изучая и популяризируя настольные игры.
А я Владислав Атаманский. Я с детства знаком с видеоиграми, поэтому моими первыми в жизни словами были не «агу», а «гг».
Тема сегодняшнего подкаста — «Вчерашний день». А именно, было ли раньше лучше?
Насколько изменилась игровая индустрия за последние десятилетия, и вышло ли из этого хоть что-нибудь хорошее, кроме первого эпизода нашего подкаста?
Как поменялись GTA 5 и Skyrim за последние 10 лет? Давайте отмотаем часы назад и выясним вместе.
Здравствуй, бумер.
Здравствуй, зумер.
Че, Deus Ex еще выпускается?
А Call of Duty еще выпускается?
Ладно, а если серьезно, скажи мне, Никит, причем вот кратко, без оснований, были ли старые игры лучше?
А если я скажу, что да? Ну, что если я считаю, что игровая индустрия со временем только стагнирует и медленно умирает?
Ну, в таком случае я готов с тобой поспорить, потому что, по моему мнению, это не так.
По твоему мнению, Skyrim в 10-й раз покупать не грех.
Не в 10-й, а в 6-й. Это, во-первых. А во-вторых, есть два мнения. Твое и правильное. Поэтому за все время своего существования индустрия смогла развиться до уровня...
До уровня продаваемых модов!
Слышишь ты?
Не переводи тему. До уровня, который нельзя было даже вообразить десятилетия назад. Индустрия начала прогрессировать благодаря тому, что создание игр из самопального творчества переросло в полноценную работу. Игры начали двигать технический прогресс в области графики, а сценарий начали претендовать на серьезные академические награды. Игры стали приносить огромную прибыль, потому что на их разработку уходят не менее огромные деньги. А все благодаря тому, что индустрия теперь выработает на максимально качественный результат.
А, то есть, по-твоему, деньги — это главный двигатель прогресса? И залог хорошей игры — вот сделать графику получше, набрать дорогих актеров, озвучки, и вот готовый AAA проект у тебя в руках? Визуальная составляющая это решает далеко не все, и если мы откатимся на 10-20 лет назад, то главную роль в создании любой игры занимал именно игровой процесс и предоставляемые им возможности, включая сюжет. Знаешь почему? Потому что банально возможности сделать крутую техническую реализацию тогда не было, и подкупать аудиторию приходилось чем-то другим, чем-то настоящим. Не пойми меня неправильно, люди всегда хотели зарабатывать деньги на своем творении, вот только раньше процессом руководили не бизнесмены, а сами творцы, которые экспериментировали и придумывали что-то новое, в результате чего игроки получали действительно запоминающиеся проекты, а не красивую картинку на один вечер.
Да тебе просто ностальгия глаза застилает.
А ты из-за подсветки своего компа дальше своего носа не видишь.
Вами, дорогие слушатели, был прослушан типичный спор поколений об изменениях в чем угодно. И даже если заменить игровую индустрию в нашем диалоге на кино, культуру или стиль одежды, суть от этого не поменяется, потому что принимать перемены было сложно всегда.
Но они неизбежны, так же, как неизбежны течение времени. Да, я действительно очень люблю старые игры, но я не настолько упрям, чтобы не видеть фактов. Хорошие игры выходят до сих пор, и ничуть не реже, чем раньше. Серия Dishonored, Pathfinder, Prey, XCOM... Это лишь самые известные примеры новых видеоигр, заслуживших народную любовь.
А если ты начнешь перечислять все действительно крутые проекты, вышедшие за последнее время, то их за это время выйдет еще десяток другой.
Именно. Страшная правда, которую отказываются видеть, заключается в том, что хотя подход к созданию игры изменился, суть осталась той же. Современная видеоигровая индустрия все еще выдает шедевры, а плохие игры, создававшиеся ради легких денег, выходили и раньше.
И именно поэтому мы с Никитой решили разобрать вопрос того, почему же постоянно все считают, что раньше было лучше. Хотя это и не совсем так. И раз уж наш карикатурный спор затронул превращение процесса создания игр в профессиональный бизнес, предлагаю начать именно с этого. Огромнейшая волна негатива игроков сейчас направлена на издательство корпорации. Вот именно за то, что они превратили их любимые игры из творчества в бизнес. В то время как студии, выдающие шедевры, закрывают из-за того, что их игры не приносят требуемой прибыли, конвейер бесконечных сиквелов посредственных видеоигр продолжает работать.
Ну, согласись, мнение игроков в этом вопросе не лишено оснований. Сколько студий-разработчиков убило в свое время Electronic Arts, сколько хороших игр было загублено вмешательством издателей, сколько игроков было намеренно обмануто ложной рекламой и продаваемых по предзаказу продуктов.
Ни слова про киберпанк.
Мы оба его предзаказали. Ну так вот, когда ключевым фактором при создании чего-либо является получение максимальной прибыли, моральный вопрос нечестности определенных действий довольно быстро улетает в мусорную корзину вместе с мнением покупателей. Да, мы с тобой оба предзаказали Киберпанк, и мы оба видели, что из этого вышло.
Не знаю, как у тебя, но у меня из этого вышла последняя вера в видеоигры. Да, не спорю, компании есть за что ненавидеть, и оправдывать подобные бизнес-практики нечем. Но ты просто подумай, сколько денег тратится в наше время на разработку любого проекта. Покупка движка, создание саундтрека, покупка лицензий на музыкальные композиции, масштабная реклама в медиа и зарплата сотням талантливых сотрудников, которые над всем этим работают. Популяризация игр и развитие технического прогресса сделали создание игр столь же длительным и дорогим процессом, сколь и съемка фильма. А помимо возвращения изначального бюджета, игра должна еще и прибыль принести. Поэтому очевидно, что геймдев, как и любой бизнес, не станет инвестировать в студию, игры которой не возвращают вложенных денег.
И игры дорожают не потому, что кто-то в кресле генерального директора издательства стал более жадным, а потому что разработка с каждым годом становится все дороже. До этого нетрудно догадаться. Давай так. Гораздо сложнее понять, почему в большинстве своем не оправдывают ожидания те игры, которые даже адептами старой школы воспринимаются как однозначно хорошие. Вот серии Assassin's Creed, Far Cry и Battlefield из года в год не дают игрокам ничего нового, но стабильно показывают отличные продажи, в то время как шедевральный Prey от Arkane 2017 года или последний Deus Ex Mankind Divided провалились в продажах настолько, что на их продолжение можно даже не надеяться. Что изменилось? Раньше ведь все было с точностью да наоборот.
Да люди изменились, Никит. Ритм жизни ускоряется с каждым годом, и у людей все меньше свободного времени на то, чтобы играть. Вот когда ты взрослый, занятой человек, у тебя есть 30 минут свободного времени в день, и потратить его становится сложнее. Ты за это время можешь сыграть одну-две сессии в Counter-Strike или в другой сессионный шутер, а можешь прочитать один диалог в Pathfinder. Соответственно, и игры, на которые для получения удовольствия потребуется потратить меньше времени, продаются значительно лучше, чем наполненные лором сюжетные эпосы.
Ну и я так полагаю, то, что массовая популяризация видеоигр среди масс тоже не сыграла в плюс, да? Ну, глубокий сюжет и проработанный геймплей, где требуется подключать мозги, нужны не всем. Ну и вывод из этого — чем больше доступность, тем больше продажи, к сожалению.
Да, совершенно верно. И это подтверждается на самом худшем примере, который только можно привести. Взять ту же самую Activision Blizzard. Компания является одной из крупнейших на рынке именно потому, что ее, в скором времени бывший, гендиректор Бобби Котик — бизнесмен и экономист, а не разработчик видеоигр. Именно благодаря пониманию того, что нравится аудитории, что должно выйти или не выйти в следующем году, компания до сих пор приносит прибыль и стабильно выпускает то, что покупают люди.
Ну, в случае Бобби Котика это несложно. Выпускай Call of Duty, не выпускай StarCraft и испорти годами приносящий прибыль WoW просто потому, что можешь.
Давай не будем трогать труп. В нашем подземелье запрещена некромантия.
В любом случае, мы все еще топчемся на вопросе «почему?», игнорируя вопрос «зачем?». Ну да, красивые игры, на которые потратили огромный бюджет, это здорово, я рад видеть, как игры становятся технологичнее. Но давай для примера вспомним «Героев меча и магии». До сих пор ни одна игра этой серии не смогла превзойти успех и популярность третьей части, которая вышла на минуточку аж в 99-м году. Она устарела уже, она не совершила даже в момент своего именно выхода никакого технологического прорыва и не потребовала для своей разработки годовой бюджет небольшого города. И несмотря на все это, она пользуется любовью и популярностью среди игроков до сих пор, благодаря вдумчивому игровому процессу, от которого невозможно оторваться. Как ты вот это объяснишь?
Ну, ты сам всегда говоришь, что исключение из правил лишь подтверждает правила. В один год с упомянутыми тобой героями вышли такие гиганты, которые без сомнения также уважаемы тобой, как System Shock 2, Aliens vs. Predator, там, Quake, Unreal Tournament. И помимо очень крепкого геймплея, все эти игры являлись ключевыми в развитии 3D-графики. То есть технологический процесс не стоял на месте даже в те времена. И наши любимые игры без него так или иначе остались бы локальным увлечением 2,5 гиков.
Ты за полтора?
Я за двоих. И без привлечения новой аудитории не было бы больших продаж. Без продаж не было бы прибыли, а без прибыли не было бы и развития индустрии в целом. Все взаимосвязано прямо как в природе. А каноны жанра не изменились. И так было всегда.
Кстати, о жанрах. Среди доводов тех, кто утверждает, что современная игровая индустрия протеряла все полимеры, они тоже присутствуют. Вот жанры стратегии, стелс-экшена и симуляторов, если и не вымерли полностью, то их представителей же можно пересчитать по пальцам. В этих жанрах ведь выпускались такие прекрасные игры. Вспомни, Command & Conquer, Age of Empires, Thief. Mm-hmm. Почему все скатилось в засилье экшенов, шутеров и RPG? Я понимаю, что они продаются лучше, но я ведь люблю свои игры такими же, какой я люблю свою еду.
Что под пиво?
Чтобы было разнообразие. Куда оно делось?
Да, ну и не делось никуда. Оно эволюционировало. И причем, по моему мнению, в лучшую сторону. Потому что в современных реалиях мы все больше отходим от жанров, вот в любой сфере деятельности, будь то игры, фильмы или книги. Даже в той же самой музыке. Это раньше было классика, рок и поп. А сейчас у нас может быть глэм, кей-поп, драм н бейс, хард, и всех будет все устраивать. Строгое жанровое деление стало слишком узким для современных игр. Развитие геймплея вносит все больше новых и интересных механик в привычный для нас игровой процесс. И многое просто не впишется в поставленные жанрами рамки. Вот, к примеру, взять тот же «Сталкер». Вот к какому жанру он относится? Это шутер, потому что в нем можно ходить и стрелять? Или это RPG, потому что там есть система диалогов, инвентарь и постепенное развитие персонажа? Или это вообще Immersive Sim, потому что там есть проработанный мир, участником которого ты становишься?
Нет, это чудо междунационального творчества, потому что это первый в истории случай, когда украинскими программистами был написан индусский код. Баги в релизной версии до сих пор не все исправлены.
Отстань. Ты его все равно любишь. Это главное. Ну, если хочешь, давай возьмем более стабильные там AAA проекты. «Ведьмак» и «Диабло 3». Вот вроде бы обе игры можно отнести к жанру RPG. Но только одна из этих игр — бессюжетный симулятор зачистки локаций без ролевого отыгрыша какого-либо, в котором от RPG только прокачка навыков и прогрессия в используемом игроком инвентаре.
А вторая — «Диабло 3»?
В любом случае, ты понял, что я имею в виду. Благодаря смешению жанров, каждый игрок может найти для себя то, что ему нравится. Игру на свой вкус. И только теперь ты можешь выбрать для себя развлечение на вечер, основываясь не на обобщенном «это стратегия, в которой можно двигать человечков по карте и строить базу», а по конкретным предпочтениям в наполнении игры.
Точно, пока не забыл, я тут вспомнил кое-что. Еще один важный фактор, из-за которого сейчас все воспринимается не так, как раньше, и он, наверное, один из самых незаметных, что ли, доступность информации. Интернет сейчас есть вот чуть ли не в каждом холодильнике.
Как Skyrim?
И доступ к нему имеется вот даже с самых малых лет у всех. Реклама игр на видеохостингах, миллионы новостных и обзорных статей, интервью с разработчиками. Когда-то ведь все это было большой редкостью. Вот с таким огромным потоком информации об ожидаемых тобой играх, как сейчас, появилась вот эта вот культура хайпа, завышенные сверхмеры ожидания, и ты банально успеваешь наиграться в игру еще до ее релиза. Ей становится просто нечем тебя удивить. Ты ведь тоже когда-то скупал видеоигровые журналы в киосках, лишь бы узнать хоть что-то о том, что происходит в индустрии.
Ну, не, я покупал журналы ради демоверсии на диске, чтобы узнать, когда выйдет этот треклятый «Сталкер».
Столько лет прошло, ничего не поменялось, да? А теперь я предлагаю перестать избегать очевидного и, наконец, встретиться лицом к лицу с главным боссом исследуемого сегодня подземелья — ностальгией.
Трудноватый босс. Бьет по чувствам.
В таком случае хорошо, что мы пришли подготовленными и знаем его уязвимое место — суровую правду. А правда-то такова, что мы всегда воспринимаем первый опыт чего угодно как своего рода эталон. И те вещи, на которых мы выросли — игры, фильмы, мультсериалы и телепередачи — они навсегда останутся в нашей памяти как нечто, связанное с приятными воспоминаниями о пережитых впервые эмоциях. Но если взглянуть на эти вещи более трезво, то вот нечто Джона Карпентера уже не выглядит таким страшным из-за морально и технически устаревших аниматроников. Первый Deus Ex — это абсолютно линейная игра, где твой выбор повлияет лишь на мелкие события, а концовку ты вообще выбираешь себе сам, как в финале Mass Effect'а. А телепузики были лихорадочным сном шизофреника, и удивительно вообще, как ты после их просмотра вырос здоровым человеком.
Да, ну или хотя бы вообще здоровым.
Ну или хотя бы вообще вырос.
Ну, то есть, без критической оценки всего вокруг, все новое будет восприниматься в штыки. И вот это «раньше было лучше, сейчас уже так не делают». Да, раньше было весело после школы с палкой в руках с гаражей прыгать. Представляешь, что ты там Боба Фетт из «Звездных войн». И вообще, я стою выше тебя. Но попробую взять ту же самую палку в руки сейчас, и до вас быстро дойдет, что это было классной вещью лет 10 назад. А сегодня выглядит нелепо. Без приятных воспоминаний, тоски по эмоциям от первого знакомства с играми, ты с трудом заставишь себя поиграть в моральный и технически устаревший продукт. Даже если он действительно хорош. У меня есть знакомые, скажем так, дети еще, я советовал всегда им поиграть в Half-Life. Потому что для меня Half-Life — это нечто вау. И на момент выхода так оно и было.
И ты, я так понимаю, советовал именно в самый первый поиграть, да? Даже не в Black Mesa.
Ну, хотя бы во второй, хоть в какой. И смотря на него, они говорят, да-ка, Far Cry лучше. И я на этом заканчивался.
Какие мы старые. Ну, то есть, да, получается, если вспоминать детей, которых ты привел, то для них ведь современные игры тоже когда-то станут старыми, и они точно так же начнут бекать и мекать на все, что выходит после них. То
есть, это
мы с тобой деды-пердеды, любим изометрический Fallout, а вот для них будет... Эх, а вот когда-то я предзаказал Fallout 4...
Да за что? Что я тебе сделал?
За 2000! Ладно, это было жестко. Так что ты там хотел сказать?
Ой. Ну, вот у тебя, Никита, тоже наверняка найдутся примеры.
А, то есть ты предлагаешь мне позариться на святое, да? Вот, топоры и вилы наших слушателей после такого будешь вытаскивать из меня сам тогда.
Договорились.
Ладно, вот тебе пара примеров. Первая часть «Рыцарей Старой Республики», которую я всем сердцем обожаю, на деле просто банальнейшая сказочка по «Звездным войнам», которая сейчас впечатлит только тем, что она происходит за 4000 лет до фильмов, то есть показывает другую эпоху, имеет крутой сюжетный поворот на середине игры и имеет проработанных персонажей, которым действительно сопереживаешь. Вот, правда, персонажи эти максимально стереотипны. Боевка в игре завязана на случайных числах, а процентов 60 всей ролевой системы — это абсолютно бесполезный хлам, в сравнении с которым даже навык плавания из Deus Ex состоит на уровне с красноречием из Fallout. Дальше. Вторая редакция настольной игры «Ужас Аркхема» до сих пор вызывает у меня очень крутые воспоминания о сложившихся во время партии событиях. Непередаваемая просто атмосфера американского городка 30-х годов, в котором по ночам наводят страх монстры из произведений Лавкрафта. Только с опытом-то пришло понимание того, что это плохая игра. Просто череда случайных событий, над которыми у тебя очень мало контроля. Механики настолки заставляют тебя пропускать целые ходы без возможности что-либо сделать, а ходы там, ну, не совсем короткие. А победная стратегия вообще заключается в том, вот беспроигрышная победная стратегия заключается в том, что кому-то придется стоять в магазине и прокручивать колоду предметов, пока ты не выкупишь все необходимое. Поразительно интересный геймплей, я знаю. Да господи, взять даже те же самые «Сумерки Империи», про историю которых в честь 25-летней годовщины я недавно написал статью. Когда в России вышла вторая редакция этой игры, голова кругом шла от того, что в ней можно было делать. Это была прям новинка. Никогда еще не было вот настолько обширной масштабной стратегии, вот на 6 человек. Это было прям что-то новое. Но вот имея на руках уже современную 4-ю редакцию, на старое издание, где карточки и жетоны приходилось чуть ли не ножницами вырезать, а литники с миниатюрами напоминали то, что вот обычно лепят под школьные парты. Вот просто без слез на это уже не взглянешь.
Так, погоди. Давай, пока у тебя еще есть возможность уйти живым, аккуратненько сменим тему.
Ладно, я согласен.
ты, наконец, за все наше обсуждение упомянул настолки только сейчас. Вот. Я уже даже переживать начал, как в настольном хобби обстоят дела вообще с освещаемой нами сегодня темой.
Спасибо, конечно, за беспокойство, да, но молчание на тему, которой меня обычно не заткнуть, оно не случайно. Если настольные игры в той или иной форме существуют и эволюционируют уже несколько тысяч лет. Одна из самых первых настольных игр, которая называлась Сенет, появилась еще в Древнем Египте около 3500 лет назад. Были еще десятки вариантов шахмат, игра в кости, азартные карточные игры и дедушка, сочерчевший всем монополии в виде механики «кинь кубик, двинь фишку, продвинься по полю». И вот, несмотря на столь длительную историю, сам тезис того, что вот раньше было лучше, еще не сформировался, потому что такого не скажет никто из настольщиков. В нашу эпоху настолки сделали настолько качественный шаг вперед, что даже ностальгические воспоминания о самых первых играх, они меркнут просто в сравнении с тем, что предлагают сотни красивых коробок, которые есть на полках магазинов сейчас.
То есть индустрия настольных игр все еще развивается в достаточном темпе, чтобы успевать замечать разницу.
Именно, именно. Настолки стали тематичными. Они ставят целью теперь не просто убить время, а украсить его провождение. По аналогии с видеоиграми даже происходит смешение жанров и берется только самое лучшее. Разнообразие появилось в конце концов. Вот хочешь переделать события трилогии «Властелин колец»? Пожалуйста, вот тебе «Война кольца». Хочешь управлять гладиаторами в Колизее? На тебе «Спартак». Хочешь, чтобы твои родные и близкие перестали с тобой разговаривать и никогда больше не играть в настольные игры вообще? Бери «Манчкина», любой на свой вкус. На столках, правда, как в известном анекдоте, есть один нюанс. Поскольку рынок настольных игр значительно меньше игрового и все еще находится в стадии развития, ориентиром для дизайнеров и издателей все еще служит желание сделать что-то новое и интересное, а не просто собрать максимально возможную прибыль. Но даже учитывая это, уже есть тревожные звоночки в виде продажи таких достаточно посредственных игр, которые при этом собирают баснословные суммы на Кикстартере за счет просто огромного количества прилагаемых к ним красивых миниатюр. Но пока что это только исключение из правил.
Вывод! Если вам противны современные видеоигры, ждем вас в мире настольных игр. Жадные корпорации у нас только в виде антагонистов, а с каждым годом становится все только лучше. А диалоговая система в настольно-ролевых играх опозорит даже Диско Элизиум.
Ой, не сглазить бы.
Итогом всему этому служит принятие простого факта. Спор о том, было ли раньше лучше, ведет в тупик.
Да, игры сменили приоритеты с обилия возможностей на продуманный геймдизайн. А развитие технологий и внутреннее чувство прекрасного диктует доминирование внешнего вида игры над ее содержимым.
И превращение индустрии в бизнес заставило наиболее ушлых издателей облениться. Ведь если одну и ту же игру покупают из года в год, зачем делать лучше?
Но и обвинять во всех смертных грехах тех, кто руководит индустрией, сейчас будет не слишком честно, ведь и сами игроки поменяли свое отношение к играм от экзотической новизны к повседневному развлечению.
А сокровищем, собственно, которое мы сегодня вынесли из глубин игровой индустрии, будет урок, над которым стоит серьезно подумать.
Суть игр не изменилась. Изменились только мы с вами.
Да, на этом все, дорогие слушатели.
Не зацикливайтесь на графонах, спускаясь в подземелье, и не пропустите следующий эпизод нашего подкаста.
Еще услышимся.
До новых встреч. Играйте и выигрывайте.